Добрый вечер. За день, то есть накануне Бдикат Хамец, за сутки до Седер Песаха урок, это, конечно, мы с вами герои, потому что я себе не представляю, раньше, до этих зумов, до этих уроков, я не представляла себе, как можно в последнюю неделю перед Песах, как можно вырваться, и можно сесть, и можно говорить, обсуждать, потому что все это уборка, покупки и ощущение праздник, ожидание праздника, оно поглощает нас с головой. Но вот так в нашу жизнь ворвались зумы, ворвалась возможность разговаривать с аудиторией, возможность разговаривать, а для вас возможность что-то делать в этот момент и слушать, думать, сопереживать. И мы решили, да, слава Богу, если есть такая возможность, так надо ее использовать. Так вот, Батшева сказала, что мы поговорим, может быть, не о Песахе, а о днях, которые Хола Моэд Песах, то есть между двумя праздниками, есть у нас такая полупраздничная неделя, полупраздник, полубудни. То есть мы в праздничной одежде, с праздничным настроением, дни выходные, и в то же время нет ограничений шаббата, и нет ограничений хага. То есть мы готовим еду, мы ездим, мы платим, мы развлекаемся, мы включаем музыку. В общем, все это наполняет эту неделю таким празднично-свободным содержанием. Но я хотела чуть-чуть все-таки, об этом, я думаю, еще на следующей неделе поговорит мой муж, я хотела бы все-таки начать с Песаха, с подготовки к Песаху. Потому что вот эти дни, вы знаете, каждая хозяйка же по-своему готовится к Песаху. И очень много мы сейчас читаем, очень много. Раньше не было такого. И нам объясняют, что уборка – это уборка сама по себе. И это не имеет отношения к уничтожению хамца. А уничтожить хамец – это самое главное. А вообще его можно уничтожить очень просто, залить его там хлоркой, экономикой и все. И это уже будет хамец, который собака не съест, поэтому, значит, все у нас уже сделано. И что не надо так уже особенно напрягаться, и можно это закрыть, и это закрыть, и это закрыть, и все, и только протереть гранитную поверхность кухонного стола, помыть полы, убрать весь хамец, и все это можно сделать быстро и хорошо, и вот он у нас уже Песах. Но знаете, может, потому что я такая, ну, немножко хозяйка, я не хочу сказать старая, но я хочу сказать хозяйка с опытом. Так у меня Песах в нашей жизни уже давно существует. То есть не с рождения, конечно, но достаточно давно. То есть сознательный возраст, мы уже помним, как мы убираем на Песах. И я вам скажу, что в этом есть очень какой-то такой большой смысл. Какой-то, хотя это, да, все говорят, не надо, особенно там молодые мамы, все, не можете, не надо от себя эти вот заботы отведите и не переусердствуйте, и не надо, чтобы потом там, я знаю, руки болели, и спина болела, и голова болела, и все. Сделайте себе только уничтожение хамца. Не делайте себе вот этой вот сумасшедшей уборки на Песах. Но вы знаете, я вам скажу, это так здорово, вот эта сумасшедшая уборка на Песах. Я вам скажу, во-первых, ты встречаешься со своим прошлым, потому что обязательно в каждой семье есть какие-то вещи, которые, да, вот год прошел, и мы не касались этих вещей. И вот вновь увидели, вновь прикоснулись. И мы сидим, и, как теперь говорят, зависаем. Зависаем над этим ящиком с бумагами. Зависаем над этими книжками, которые там надо перебрать. Мы зависаем, и, в общем, это зависание, оно что-то дает нашей душе. Скажем, я на прошлой неделе... Я какие-то бумажки пересматриваю бумажки. Конечно, много-много выкидываем, все эти счета, все то, что собирается выкинуть, даже не вспоминать, потому что все теперь есть в компьютерах и в этих компаниях, и все равно вы эту бумажку в жизни не найдете, даже если она вам очень-очень сильно понадобится. Так, есть бумажки, которые, да, вот так вот сидим и перебираем. И вспоминаем, и думаем. И я, перебирая старые бумажки, вдруг я вижу какая-то открыточка. Какая-то открыточка, раньше вот так писали, это было не письма в конверт, были письма в конвертах, и были просто такие вот почтовые такие открытки, какие-то были с рисунками, какие-то были без рисунков, просто вот такие писали и отправляли. И я смотрю, я так проглядываю, я смотрю внизу подпись Рика. Рика – это я. И это не мой почерк. Это не мой почерк. И я вглядываюсь более внимательно. И я вчитываюсь в эту открытку. И я понимаю, что это последняя открытка той моей бабушки, в честь которой я названа Рикой, той моей бабушки Рики, которая, ну, наверное, через 2 недели приблизительно, судя там по дате на открытке, через 2 недели после того, как она написала эту открытку, она погибла. Это была последняя открытка со всей семьей. Все как полагается, в газовых камерах. Это, так сказать, поколение от вас, наверное, это какое вот 4-е поколение, ну, от меня это вот 3-е поколение, поколение моих бабушек, дедушек. И я беру в руки вот это вот кусочек прошлого. И благодаря Песаху, благодаря тому, что мы сидим и разбираемся, и я беру в руки... Я читаю эти строчки, я прикасаюсь к этой истории, и как будто ее душа говорит с моей душой. И это здорово. Всегда перед Песохом есть вопрос, выкидывать, не выкидывать, выкидывать, и вообще, что делать, чтобы дома было хорошо. Все эти самые, все методики, все японские, китайские, все новомодные, все вам скажут, вы хотите, чтобы было красиво, хорошо дома, выкидывайте, все выкидывайте, вы эту вещь, там не использовали 3 месяца, выкидывайте, вы эту вещь, там она вам не попадалась на глаза, выкидывайте. Дорогие мои, я вам говорю, не выкидывайте. Да, конечно, кастрюлю, которую вы купили там, не знаю, год назад, она некрасивая, это все можно выкинуть. Выкидывайте там шмотку, которую вы приобрели, выкидывайте. А у меня стоит абсолютно бесполезный сервиз, чайный сервиз, которые купили мои родители на 2-й день после их свадьбы. Они пошли в магазин уже вместе, вдвоем. Тогда же не было таких ни свадеб, ничего не было, ни таких подарков, не было гмахов. Никто особенно, так сказать, не думал о таком материальном и так далее. И вот они, видимо, выяснили, что не из чего пить чаем было. И они пошли вдвоем. Это было довольно... Давно, я вам скажу честно, через год после этого я родилась, и они купили этот чайный сервиз. Он мне абсолютно не нужен, и он и не кошерный, конечно, и там всего эти, там остались 4 чашечки из этого, и понятно, что никто никогда им пользоваться не будет. Но выкинуть Я помню размышления рава Михоэля Мирласа, когда каждый раз он перед Песах он выкидывает очередную порцию прошлой жизни, какие-то книги. Вот в последний раз он описал очень трогательно, как он расставался с ковриком, который висел у него над кроваткой, когда он был ребенком. И я его хорошо понимаю, потому что вот в этих вещах как будто это какой-то кусочек жизни, кусочек твоего детства, молодости, прошлого, ощущений, людей, которые были когда-то рядом с тобой, которых уже нет рядом. И это, смотрите, очень выборочно. Я не говорю, там, собираете весь хлам, там, всю жизнь, все закапываете в нем, конечно, нет. Но вещи, которые вам дороги, обязательно храните. Я не знаю, какая будет дальше возможность, и смогут ли наши дети и внуки, уж прочитать-то точно вряд ли смогут, скажем, записочку, которую мой папа писал моей маме в роддом, когда она, значит, тогда же не пускали в роддом, и все, там сколько в Советском Союзе, 6 дней, что ли, лежали, 8 дней, а 9 дней, да, чтобы обрезание-то не, да, 9 дней. И я помню, что вот эту, я не помню, но вот в этих записочках сохранились все воспоминания. И как они выбирали мне и брату имя, и как папа волновался, что надо принести, и в чем надо забирать ребеночка, и почему вот та нянечка вот как-то буркнула и ничего ему не сказала, и как вот, вот маленькая будущая Рикочка, как она себя чувствует, и как ты, дорогая Лизочка, как ты себя чувствуешь, и мы очень волнуемся, и так далее. Встают картины прошлого. Встает та жизнь, которая к тебе имеет самое прямое отношение. Мы очень любим читать мемуары. Там недавно мой сын читал мне куски из книжки рава Лау. Это был главный отца нынешнего рава Лау. Потрясающая совершенно, потрясающая книжка, потрясающие воспоминания, потрясающее спасение из лагеря смерти. Как он со своим братом, как его старший брат его спасал. И 50 лет мама поручила его маленького, 6-летнего, его старшему брату. И он уже, его старший брат, будучи взрослым человеком, стариком, пишет 50 лет, пока он не стал главным раввином, значит, за ним приглядывал, скажем так. Вот теперь, вот он, значит, стал главным раввином Израиля, теперь я могу успокоиться, я свое задание выдержал и так далее. И мы читаем чьи-то воспоминания, и наши души распахиваются навстречу этим людям, этим событиям. Мы переживаем, мы радуемся, мы плачем, мы удивляемся, мы благословляем тот момент, когда вот так вот мама вот так сделала. Так. Дорогие мои, мы можем то же самое, практически то же самое. Мы можем вспоминать о нас, о наших семьях, о наших бабушках, прабабушках, дедушках, и это будет наша история, и это будет абсолютно не менее интересно. И когда мне мой сын рассказывал о раве Лау, я ему на это чуть-чуть рассказала о моем папе, и о том, и о дедушках, бабушках, о моем папе, и о том, как мой папа спасся, пройдя всю войну, спасся из огня Второй мировой войны. Я ему рассказала, что 23-го года рождения выживало 3 человека на 100. Для чего твой дедушка, мой папа, выжил? Для чего Всевышний оставил его в живых? Для чего Всевышний оставил в живых рава Лау, ты понимаешь? Для чего Всевышний оставил в живых Давида Иосифовича Фудима? И вот это все восстает. И теперь, конечно, я ему сказала, ты знаешь, я нашла вот такую открытку, открытку его, его мамы, он уже был на фронте, а она из гетто пишет, еще была возможность послать это, еще они не были в транспорте, еще она пишет, а как мы волнуемся за Доденьку, как мы за него волнуемся, что он один, он мальчик маленький, он сможет ли он там вот на такой большой войне, на фронте и так далее. Мы в наших воспоминаниях можем передать это нашим детям и нашим внукам. И пока, знаете, как говорят, уходящая натура. Натура, ушла натура, ушел дождь, ушло лето, ушло там в кино, это такое выражение. Так вот, давайте пока это не ушло, и пока у нас есть такие вот предпасхальные уборки, в которые мы можем что-то вещественное увидеть, что-то показать, что-то передать, что-то рассказать, давайте это делать. Я вам скажу, что я очень благодарна моему папе. Когда мы переезжали, мы 3 года назад переехали на новую квартиру, и совершенно невозможно было все тащить, совершенно невозможно. У нас так получилось, что в той квартире было все. Папа ушел из жизни и весь его архив. Значит, 2 старушки, которые, ну, в общем, короче говоря, мы все это... Я думала, невозможно, надо выкидывать. Конечно, 100% надо выкидывать. Я выкидывала. Я выкидывала, выкидывала собрание сочинений, которые мы там перевозили, и всякие все-все, и Жюль Верн, и Дюма, и все, что вы хотите, и Лермонтовых с Пушкиным, Маяковским. И... Но что я не выкинула? Когда мы приехали в Израиль, мы приехали в начале 91-го года, мой папа очень такой был человек, которым всем интересовался, все ему было интересно. Тогда выходила немножко русскоязычных газет, и он бегал, там, не знаю, каждое утро. И все то, что ему казалось интересным, он вырезал и складывал, вырезал и складывал. Я привезла сейчас сюда со мной на новую квартиру 3 ящика вот тех вырезок, которые он делал. И вы знаете, как мне это интересно. Как мне интересен его внутренний мир. И он находит отклик в моей душе. И это то, дорогие мои, это то, что не надо выкидывать. Наверное, не надо выкидывать, я знаю, бирочку из роддома, когда родился ваш ребеночек. Она будет дарить через годы, через десятилетия, она будет дарить вам какие-то ощущения, воспоминания. Вы снова переживете эти моменты. Не надо выкидывать первый рисунок, первое слово, написанное вашим ребенком. Есть такие вещи, которые надо хранить. Книги, выкидывать книги. Да, зачем выкидывать книги, можно их отдать. Конечно, можно отдать, если они кому-то нужны. Да, я максимум, у меня есть такая подружка Фрейда, я ей отвезла столько, что я думаю, что она меня потом проклинала еще 3 недели. Конечно, я не могла это выкинуть, я отвезла все ей, и я понимаю, что, конечно, половину из этого она выкинула. Выкинуть совершенно невозможно, да, это я с вами полностью согласна. Так вот, что такое наша предпасхальная уборка, я вам скажу. Это точка встречи нашего прошлого или прошлого наших там, родителей с нашим будущим. Это точка встречи нашего прошлого и будущего. И вот в этой точке встречи, вот в этой нашей предпасхальной уборке мы решаем, что мы берем с собой вот из этого прошлого, что мы берем с собой, что нам совсем не помешает, а может быть даже и поможет, и мы это оставляем. И мы решаем, что не имеет смысла, что не имеет смысла брать, что к чему уже мы уже как-то по-другому идет жизнь, уже как-то как-то растут дети в другом направлении, и давайте мы же хотим быть с ними, и они в хорошем направлении, давайте мы лучше разберемся и войдем в то направление, в котором уже растут наши дети. Но вот в этой точке из прошлого в будущее надо очень хорошо решить, что мы берем, и, так сказать, и вот с этой платформы, с тех вещей, воспоминаний, ощущений, мыслей, которые мы берем, вот с этого мы строим дальше следующий год. Это и в вещественном, и в духовном, во всех моментах. И, наверное, это правильно. И, наверное, правильно чуть-чуть немножко планировать и осмысливать, что да, что нет. И вот это вот, что да, а что нет, тут, наверное, должны быть какие-то размышления. Какие-то размышления. Я вам скажу, мы с моим мужем довольно редко, я знаю, как-то не понимаем друг друга. То есть обычно мы всегда очень в одном направлении. Какие-то вещи мне интересны, я ему рассказываю, ему это тоже оказывается интересным. Более, так сказать, серьезных вещах он мне много что дает. И я не могу сказать, что... То есть жизнь есть жизнь, конечно, пофыркивать там, я знаю, мы можем друг на друга, но это не какие-то такие вот разногласия, которые можно вспомнить. Но я помню очень хорошо одно не просто серьезное разногласие, а просто-таки, я не хочу сказать слово скандал, но, в общем, такой серьезный разговор моего мужа со мной. Это было в Песах. Это было, ну, скажем, я знаю, 30 лет назад. Я это помню. Понимаете, насколько это было серьезно, я это помню. Что же такое произошло в Песах? Конечно, это не какая-то такая вещь, которая бывает всякая, и мы не очень, так сказать, виноваты. И там один раз в жизни, прямо посередине Песаха, люди совершенно далекие от еврейства, от соблюдения, от наших праздников и так далее, привезли нам, не знаю, мне кажется, какую-то красивую или две бутылки водки, такие вот прямо из Москвы. Ну, беседер, мы посмеялись, это, так сказать, мы в этом не виноваты, это к нам не имеет отношения, все нормально. Но один раз я была крепко виновата. И я вам скажу, я вынесла эту историю как такой вот, как науку для себя, как урок для себя. Я не помню совершенно, кто приехал к нам посередине Песоха. Какая-то приятельница, чья-то дочка. Ничего вот этого я не помню. Но я помню, что она с радостью принесла мне карандаш, которым обводят губы. Это даже не помада, а такой вот карандаш. И я с такой же непосредственной женской радостью взяла этот карандаш и быстренько попробовала его, обвела губы. Боже мой, что я за это имела? И не за то, что я что-то, так сказать, все может быть. Может быть, человек там в шаббат задумается и свет там включит-выключит. Это все, так сказать, не с намерением Всевышний это прощает. А здесь я говорила своему мужу, ну я же тоже совершенно не подумала, что в этом карандаше может быть какой-то хамец. Я тоже, я совершенно не подумала, что это может как-то, не дай бог, съесть хамец в Песах. Это никому не пожелаю, хас выхалила, не дай бог. И я оправдывалась, я говорю, ну, смотри, она такая дала, и я просто совершенно... Что мне сказал мой муж? Это совершенно справедливо. И я сейчас понимаю, что это совершенно справедливо. Он сказал, понимаешь, конечно, ты не могла подумать о том, что, значит, там в этом карандаше может быть. Ты виновата в одном. Ты не была сосредоточена на Песахе. На самом деле наша сосредоточенность, наши каванот, наши ощущения, наши намерения, они очень-очень должны руководить, они руководят нами в жизни, не просто должны, они руководят нами в жизни. И если, скажем, я на тот момент, значит, человек, еврей, в Песах, нам желают все Песах кашер, весамех, кашер, это во-первых, чтобы набрать себе баллы, чтобы мы все правильно сделали, чтобы мы убрали хамец, чтобы мы правильно питались, кормили свою семью, чтобы, не дай бог, вот этот символ хамец и в физическом плане не попал на наш стол, в наш организм. Так вот, сосредоточиться – это очень-очень важно. И вот в той точке, в которой у нас происходит встреча нашего прошлого с нашим настоящим, перед Песохом, да, вот этот момент сосредоточиться. И если бы я тогда была на самом деле сосредоточена на Песах, и я бы понимала, а сейчас очень, вообще то, что было раньше и сейчас, Господи, раньше все это было такое сумасшествие, все было, кошер на Песах, мы это бегали, искали и все. Сейчас рабоним говорят, что все намного проще. То, что, конечно, зубная паста, помада, да. Должны быть кошер на Песах. Но есть вещи, которые, так сказать, когда продаются, там, я знаю, половые тряпки кошер на Песах, это уже немножечко из разряда, так сказать, бизнесу подвластно все. Но вот эта сосредоточенность, она, конечно, должна быть. И я помню эту историю, чтобы 30 лет, понимаете? Теперь, что я хочу еще сказать. Вот предыдущий преподаватель, он говорил о том, что есть такое выражение, что легче выйти из Египта, чем вывести из себя Египет. Легче выйти из Египта в физическом плане, пусть это тяжело, пусть это... Но в общем, это возможно. А вот какие-то вещи, которые в нас заложены нашим Египтом, да, многие говорят, совки, есть такое выражение, ну, там, скажем, про нас, про тех, которые вышли когда-то из Советского Союза. Так вот, есть люди, которые абсолютно от этого освободились, а есть люди, о которых до сих пор можно сказать совки. И, конечно, в первую очередь, я думаю о себе, и каждый из нас в первую очередь должен думать не о другом, а о себе. И когда ты сталкиваешься с какими-то вот такими моментами совковости, с какими-то моментами Египта, который внутри нас, ты тут же думаешь, а я бы так не поступил, ну, наверное, нет, тогда все хорошо. Так мы устроены. Мы анализируем все, что происходит, и подставляем это к себе. И это правильно. И это правильно. Скажем, я видела недавно какой-то вот такой ролик о том, что беженцы, которых поселили где-то в Германии, ну, идем в какой-то спортзал, там сделали какие-то вот такие клетушки, поставили кровати, поставили столики, ну, чтобы принять как можно больше людей, которые бегут от пуль, снарядов, от несчастий войны, от, не дай бог. Вот. И я слышу за кадром голос одного из беженцев, который говорит, что это такое? Нас, значит, вот нас сюда привезли, мы сами должны готовить еду, мы сами должны мыть туалеты. С какой стати? Понимаете, я открыла рот, думаю, боже мой, люди помогли. Кто-то, видимо, собирал деньги и снял вот это помещение и сделал там вот эти перегородки там, и кровати где-то, вот эти там раскладные, не знаю, какие закупил, и все. И люди настолько вот с этим внутренним каким-то Египтом, как можно не сказать спасибо? Мы спасены, мы здесь, мы не под пулями. Нам есть что кушать, у нас есть где спать. Уже спасибо. Очень меня это всегда печалит. Очень печалит такая людская неблагодарность. Один из главных постулатов иудаизма – это благодарность. Благодарность. Мы благодарны Всевышнему. Мы благодарны этой земле. Мы благодарны воздуху, благодарны воде, пище, которая нас насыщает. Это основа еврейства. И вдруг какая-то другая женщина, маникюрша там по специальности, пишет, что вот ее обругала, и там жиды пархаты, и все по полной программе. Какая-то женщина, ну, наверное, она нанервничалась, приехала сюда. Я не помню точно, с той стороны или с этой стороны войны. Это не настолько принципиально. Война – это война. И она страшно возмущена. Маникюрша не сделала ей бесплатно гель-лак. И маникюрша в растерянности говорит, это моя парноса, мой заработок. Если бы у нее было какое-то, ей нужно было бы сделать срочный там гигиенический маникюр или что-то такое для здоровья, конечно, я бы это сделала бесплатно, я это делаю. Но когда человек требует, значит, сделать такой гель-лак дорогой и, в общем, это не первая необходимость в жизни, и на отказ кричит, там, я знаю, жиды пархаты и вот Гитлер вас не дорезал, то очень как-то становится печально. И вот этот Египет, смотрите, это я взяла крайний случай, но мы же с вами каждый знаем наши моменты нашего Египта. Каждый из нас. И мы знаем это в отношениях в семье, и в отношениях с детьми, и где-то на работе, и наша лашон ара, которую мы умеем там обсудить и поговорить. Да, ей так повезло в жизни, это же надо. Ни в жизни не ожидала, что такой замечательный парень ее возьмет. Вот вам лашон ара чистой воды. Понимаете? Ой, ну, слава Богу, ну, слава Богу, женился, слава Богу. А то я уж думала, никогда не женится. Вот вам самые такие вот. И этого много в нашей жизни, к большому сожалению. Каждый из нас может в себе найти такой Египет. Каждый из нас. Скажите, наш интернет – это не наш Египет. Наши круглосуточные, наш айфон, как продолжение нашей руки, это не наш Египет. Ужасно. Мама кормит ребенка. Я недавно где-то видела такую сцену. Ну, такая мама приличная, все закрытое, где-то в общественном месте. Мама кормит ребенка. И раньше как кормили ребенка? Смотрели на него, говорили ему ласковые слова. Ласково его поглаживали. Мама кормит ребенка грудью. Очень скромная мама, все закрыто, все. Сейчас очень много таких всяких, я знаю, для кормления наряды. И все это индустрия прекрасно это все делает, и все это очень хорошо получается, и все. Но мама не с ребенком. Она в телефоне. Она в интернете, и мы привязаны к этим, я говорю про себя тоже, эти новости. вот сейчас с этой украинско-русской историей, российской, украинско-российской историей, мы все привязаны к этим новостям. Ну что толку бегать туда и смотреть, там, я знаю, каждый час, каждые 2 часа, каждые 3 часа. Что толку? Придет Машиах, мы об этом узнаем. Мы об этом узнаем. Что там делается? Молиться, делать добрые дела, стараться, чтобы как можно меньше людей погибало. Все. И я за собой тоже это замечаю и тоже чувствую это как часть какого-то своего Египта, своего несовершенства. Мы говорим, рабы не мы, мы не рабы. Рабы не мы не рабы, а только рабами нас делали наши соцсети и вот эти вот наши, смотрите, уборка на Песах. Она же тоже может быть дорогой в наше рабство. Даже уборка на Песах. Если мы превращаем эту уборку на Песах вот в такую вот в такую тяжелую обязанность, и все домашние несчастные с этой уборкой на Песах, и мы не стремимся к чему-то прекрасному, свободному, хорошему и так далее, а мы, нам нужно. И это тоже может быть каким-то таким вот моментом закрепощения. Каким-то моментом мы делаем себе идола из телефона, из интернета, из уборки на Песах. Тоже можно сделать себе идола. Это все очень такие вещи. Каждый человек это чувствует. Поэтому я не могу там что-то советовать всем вместе. Кто-то скажет, ко мне это вообще никакого отношения не имеет. Поэтому я говорю такие общие вещи, а каждый человек, он сам это знает. И вот, радость свободной души, значит, мы уже вот-вот-вот освобождаемся, мы в добровольное рабство себя не заключаем, и вот наступает Песах, и слава Богу, и все красиво, и все замечательно. Когда-то, я, между прочим, уже это говорила, когда-то в каком-то уроке рассказывала, что мы наш первый Песах, первый седер Песах в Израиле, мы были в семье Рава и Рабанит Абрамовых. Такие вот Лила Абрамов, книжка «Секрет еврейской женственности». И, значит, сначала она пишет, потом муж пишет. Вот такие люди достаточно интересные, популярные, очень симпатичные. И меня абсолютно поразило, что до этого все годы еще там, не знаю, в России, пасхальная уборка, боже мой, к Песаху, к Седер Песах, ты приходишь с высунутым языком, и вообще тебе уже хочется только спать. И меня поразило, как мы приехали в гости к ним. И примерно часа за 4 до Седер Песаха, мама в таком платье, я всегда вспоминаю фильм «Унесенные ветром», вот такие вот платья, девочки, они сидят, мама на кресле, девочки на пуфиках рядом, и мама им читает книжку. Вы понимаете? То есть как надо раскрепоститься, и как надо суметь приготовиться к Песаху, чтобы часа за 4-5 сидеть и читать книжку. Это, конечно, этому надо учиться. Но я вам скажу, что многому надо учиться. Я сейчас вот эти дни походила по нашему предпасхальному Бейтару. Это такое замечательное ощущение, вы себе не представляете. Это такое, знаете, сегодня вспоминал, я чуть-чуть застала предыдущую лекцию, там вот этот субботник, там, да, этот воскресник, не знаю, что там, когда коммунистическая такая общая цель, общая работа, общая, так сказать, люди сидели в рабстве, а ощущали себя, так вот там таки, да, было рабство. А вот здесь вот это общий такой порыв, я смотрю на это, боже мой, девчонки разговаривают, девчонки по телефону, 15-летние, там 16-летние, какие интересы могут быть у девочек. Ой, мы уже закончили верхние шкафчики, Мы уже закончили верхние шкафчики, завтра утром мы поедем на Книот, поедем за покупками, а потом уже будем заканчивать нижние. Это их волнует. Им от этого хорошо. Это кайф для них. Вот это та уборка, которая не рабство. Это та уборка, которая с пониманием зачем и с радостью. Я это сделал, у меня это получилось. О, а представляете, он даже сумел забраться и даже вот за шкафом он вытер, он, ой, какой молодец, какой ты молодец. Дети в этом принимают участие еще как. И дети это часть этого, это часть традиции Песах, так же, как они в пасхальный седер будут задавать вопросы и получать там конфетки, и прятать кусок мацы, афикаман, и все это. Это все переходит от прошлых поколений следующих. И мы в этой точке соприкосновения. Мы в этой точке. Понимаете, это ощущение совершенно потрясающее. И теперь я еще пропущу чуть-чуть. Если хватит времени, то я скажу. Я все-таки оставлю для Холамоэд Песах немножко того, чего не скажет мой муж. Это совершенно точно. Значит, мой муж абсолютно не скажет ничего про пасхальную кухню. Я считаю, что это важный момент. И я считаю, что обязательно надо об этом сказать. Дорогие мои, если у вас завтра вы сумеете выкроить день, есть хозяйки, которые уже неделю готовят на пасхальном, но, так сказать, мы не будем равняться по первым, мы будем равняться по своим возможностям и своим желаниям. И там, где наши желания и возможности соединятся, вот там мы будем находиться. Так вот, если у вас уже кухня вся, так сказать, пасхальная, все поменяли, все уже, все уже чисто, красиво и так далее, то завтрашний день можно посвятить готовке. И вы можете, я не знаю, конечно, с какой скоростью кто как готовит, но вы можете не только, если вы дома на пасхальный седер, мы не дома, мы уезжаем, нам в этом отношении немножко, так сказать, пасхальный седер у нас готовят наши молодые, и друг с другом они, значит, соединяются, наши старшие дети приглашают младших и так далее, мы уезжаем. Мы уезжаем, мы носители русского языка, и мы считаем, что если есть люди, которым нужен пасхальный седер на русском языке, то мой муж это очень хорошо делает, и аудитория, там, не знаю, с нулевого возраста и до 80 лет, 90 лет, в общем, он умеет сделать так, что никто не устает, я не знаю, я бы так не сумела сделать, что никто не устает, и всем хорошо, и весело, и потом еще там и хорошая кухня, хорошая организация, так что мы их оставляем, мы уезжаем на седер Песах, то есть мы приедем только в Мацей-Шаббат. Вот. Но даже те, кто делают дома, завтрашний день можно весь посвятить готовке и, скажем, я надеюсь, что я буду делать завтра, я постараюсь как можно больше наготовить вещей на вот эту пасхальную неделю Холамоэд. Что можно сделать? Ну, во-первых, те, кто кушают моченую мацу, маца шпуя, могут делать разные виды мацебрайчиков. Вот, кому интересно рецепт, я могу сказать. У нас они очень-очень хорошо идут. Единственное, что нужен такой алахический момент знать, что если ты размачиваешь мацу в холодной воде, то это, она имеет статус хлеба, и ты, так сказать, благословляешь на нее как на хлеб, и обязательно омовение рук и беркат амазон. А если ты замачиваешь мацу в кипятке, то она потом она остывает, и все, и дальше ты готовишь так, как готовишь, она имеет статус мезонот. Вот, и ее можно брать с собой, вот эти лепешечки можно брать с собой в экскурсии, в походы, в прогулки, в парки и так далее. Еще, конечно, можно сделать заранее, и это очень все любят, заранее сделать котлеты. Котлеты наши самые-самые такие вот котлеты можно сделать. Опять-таки я говорю для тех, кто кушает такую мацу. Значит, такую, да, моченую, потому что туда мясо, фарш, много лука, моцемел, мацовую муку и яйца, и все. И, пожалуйста, замораживайте сколько угодно стоит. Замораживайте себе прямо вот судочками, замораживайте, потом вы куда-то выходите с детьми, положили, вынули это все. Вы за 15 минут готовы. Положили только овощи, фрукты. Все, вы за 15 минут готовы. И вы не тратите время на такие мучительные приготовления, когда семья, если семья трое, четверо, пятеро и так далее детей, только приготовиться и выйти, это целое дело, потому что надо же подумать о том, что дети будут кушать и как, и что. Сейчас на самом деле очень много чего продается, очень много. Когда мы приехали в Израиль, ничего этого не было. Не было ни майонеза готового, не было никаких там вот этих вот печенья немыслимые там, все вкусы, и браунис, и этот самый капучино, и такое, и сякое, и шоко-чипс, и ваниль-чипс, все, что хотите сейчас есть, и... смотрите по деньгам, как это есть. Более дорогие вещи есть, вещи подешевле. Теперь всегда, конечно, насыщает мясо. Мясо, курица. Опять-таки, вы можете наделать очень много куриных шницелей и значит, заранее сделать, заранее разложить в морозилку, и вы всегда готовы, у вас всегда есть что кушать. У вас, у детей, у семьи, у друзей всегда. Вот эти вещи, понимаете, есть сейчас, пожалуйста, можно купить одноразовые мангалы, и сейчас уже и сосиски есть такие, бодаться, айда харидит, кошерные для Песаха и все. И можно все сделать, в общем, чуть-чуть фантазии, чуть-чуть выдумки, и вы сделаете большой праздник и детям, гостям, понятно, что вашим домочадцам, и в то же время не упадете от усталости. Если все будет заранее, тогда вы не будете, как белка в колесе, крутиться вот эти дни холомоид. Это, так сказать, вот да, так вот очень, очень принято было у нас всегда крутиться. И, может быть, не знаю, там с возрастом, с опытом, я поняла, что, в принципе, можно сделать так, чтобы не умирать от усталости, и тоже, и хозяйка тоже может получить удовольствие. И это очень-очень важно. Теперь... куда ездить? Конечно, такие общепринятые, я написала там Суперленд на дому, общепринятые места развлечений, они большие очереди, переполнены, и вот эти вот все, всякие эти Суперленды, я не знаю, как, в каких странах, но в Израиле это достаточно много народу. Много народу, и очереди, не знаю, может быть, лучше взять какой-то другой день, вы с Рухак поехать с детьми, если очень это хочется. Ну, у нас такие вот гуманисты там, Бытаровский муниципалитет, они привозят какие-то развлечения детские прямо сюда и делают какой-то такой вот мини-суперленд прямо здесь. И это здорово, это очень облегчает мамам жизнь. Вот, но даже если вот таких, ну, зоопарк это всегда хорошо, зоопарк это замечательно. Не знаю, мне кажется, что детям зоопарк никогда не надоедает, и взрослым тоже, в общем. И я очень часто даже своим шедухам, я очень часто советую, когда вроде все серьезные моменты, Да, говорим, и надо еще только ощутить, понять, как с этим человеком хорошо, комфортно и так далее. Я советую, езжайте, гуляйте в зоопарк. Ну, там надо обходить немножко там всяких там обезьян, не самых приличных, но все остальное замечательно. Замечательно эти всякие там розовые фламинго романтические. Вот, и замечательно. Кто-то мне рассказал, что... пошутила какая-то девушка, что, значит, молодой человек сделал ей предложение около вольера со слонами. Она сказала, видимо, я настолько выигрышно выглядела по сравнению с этими слонами, что он решился. В общем, это, конечно, шутки, но да, зоопарк, есть всякие, всякие разные, есть уголочки всякие вот такие живой природы и живности. Разузнайте, где как, в Израиле полно этого всего. Вот, и можно ездить, и можно не... Есть дорогие страшные развлечения, я согласна, есть очень дорогие развлечения, можно просто на этих развлечениях разориться. Но, в принципе, есть то, что каждая семья может себе позволить. Еще один момент скажу, что все думают, что вот, ну, куда я поеду, куда мы поедем, у нас нет машины, и это, или у нас слишком большая семья, мы в одну машину не помещаемся, и поэтому сидят дома. Это ошибка. Мне кажется, это большая-большая ошибка. Во-первых, скажем, я сужу по Израилю, есть прекрасная такой вот общественный транспорт, очень хороший. Я вам скажу, когда-то мы с мужем поехали на Мертвое море, и, честно скажу, обратная дорога, на машине, обратная дорога была непростой, достаточно утомительной. То есть, во-первых, мы стали дергаться, у нас не хватало бензина, и мы думали, мы успеем доехать, не успеем доехать там до заправки. Во-вторых, все-таки шофер, он тем более Мертвое море, такая дорога непростая, и, в общем, это работа. И вдруг мы узнаем, что оказывается, от Иерусалима очень просто, каждые полчаса идет комфортабельный автобус на тот самый пляж, раздельный пляж на Мертвом море, на котором уже сейчас хорошо. Уже сейчас, с прошлой пятницы, открыты все пляжи Израиля. И уже можно выехать. И, дорогие мои, я не знаю, как для вас, я считаю, что... Для взрослых это тоже очень-очень важно, но и для детей тоже очень важно выехать. И это вот такой холомоид, это семейное, что-то вот вместе, что-то. Я вам скажу, я недавно разговаривала с одним папой, у него двое детей, хорошая семья, все нормально, но он мне чуть-чуть, так вот, понимаете, чуть-чуть обиженно сказал. Я говорю, а там, а что вы делаете тогда, я не помню, о чем-то мы разговорились, у меня с ним какие-то были дела, и мне надо было выяснить, там, какие дни он свободен, какие дни он занят, и все там, после Песоха, до Песоха. И он мне вдруг говорит, а, значит, вот в Йом-Рави, в среду там моя жена, едет встречаться с подружками. Я говорю, а вы что будете делать? Он говорит, ну, не знаю, будем с детьми дома сидеть. Я не хотела как-то его жену дискредитировать в его глазах. И я только спросила, там, а он говорит, что-то такое, какие подружки, что? Он говорит, ну, это ее там прошлые подружки, еще когда до замужества, и вот они договорились, что, значит, они будут обязательно встречаться там несколько раз в году, и мы с ней договорились, что, конечно, когда она захочет с ней встречаться, конечно, он говорит, поэтому я теперь не могу даже слово сказать, но, конечно, я почувствовала в его голосе, ну, какую-то, не знаю, там, какую-то горечь, что ли, вот он остается на Холамоид, это, конечно, время, когда с семьей, когда с детьми и когда детям надо дать эту радость, радость совместного отдыха. Будни, будничные дни и праздники, и все можно. И все можно, и можно поехать, и можно пойти, и можно включить, и можно зажечь, и можно посмотреть, и можно, и в то же время, и в красивом платье, в то же время это праздник. И готовят, я смотрю, как вот у нас семьи, тут хасидские, боже мой, детям на каждый день холомоет новый наряд, потому что стирают, так чтобы и дети, и готовятся к этому. Вот это просто вот такой осуществленный праздник, ожидание праздника. И вот этот вот момент, понимаете, конечно, я согласна. Сейчас очень многие говорят о личном пространстве. У мужа и жены должно быть личное пространство. Я совершенно ничего не имею против, я понимаю. Да, личное пространство – это хорошо. У меня тоже есть, при том, что у нас общий мейл и общий WhatsApp, и мы все время внутри, все время, но при этом, скажем, когда я иду со своей книжечкой и там, не знаю, с каким-нибудь яблочком почитать там куда-то, это мое личное пространство, и мне в этом комфортно, хорошо. Мы встретимся там, не знаю, через час, через два часа, отдохнув, то же самое мой муж, у него личное пространство, обложиться книжками, и он вот этот долг он сделал, вот это вот он по это вот он по Парашата Шаво сделал это, а вот это он это его личное пространство, ему от этого хорошо. Я согласна. Личное пространство, есть люди, которые в своем личном пространстве, их работа, их личное пространство. Есть люди, у которых личное пространство – это, не знаю, походить по магазину. Есть люди, которые личное пространство, не знаю. Но при этом мне кажется, что вот такие вот объединяющие вещи, как праздник, как Седер Песах, как Холамоэд, это как раз объединяющая вещь. И о неразъединяющем. Теперь что я могу еще сказать? Наше время уже вот истекло. Единственное, что я хочу вам сказать. Продумайтесь. Есть сегодняшний вечер, завтрашний день. Подумайте. Спонтанность – это хорошо. Я сама человек достаточно спонтанный, но при этом, как говорят, хороший экспромт – это подготовленный экспромт. Так вот, продумайте о том, продумайте то, что будет хорошо вам, индивидууму, и вашим домочадцам, и вашим близким, и вашей там, мишпахе, вашим... Что будет хорошо, какие действия вы можете предпринять, чтобы этот праздник стал на самом деле праздником свободы, выхода из Египта, освобождения нашей души. И чтобы все были красивые, обновленные, радостные. И, пожалуйста, дорогие родители, если ребеночек вылил там мороженое на свое новенькое платьице, ну так вылил, так кончится. Холомоэд, так вы кинете это платье в стиральную машину, и ничего страшного не случилось. Мне ужасно жалко, когда я вижу все во всяких там, не знаю, парках, пляжах и так далее, детей, изруганных родителями за то, что они вот что-то такое не так сделали. При этом я не за то, чтобы позволять детям. Все. Нет. Но должны быть какие-то рамки, но не затюканность. Наш Египет — это затюкивание наших детей. Это еще один момент нашего того совкового Египта. Вот это вот, мы говорим, да, зато они у нас воспитанные. Зато вот эти израильские дети, они там не умеют сказать здрасте, до свидания, не учатся английскому и там, не знаю, не получают уроков фортепиано там с 5 лет. смотрите, крайности, есть крайности, я знаю, которые получают уроки фортепиано, и которые умеют сказать и здрасте, и до свидания. Но на самом деле, вот такая вот египетская, такое, одень, встань, закрой, подойди, я же тебе сказал, и так далее. Это у нас. И я желаю вам, чтобы в этот, я не знаю, если вы за собой это замечаете, то я желаю вашим детям, чтобы они видели больше улыбок на лице их родителей и больше счастья. И тогда они вырастут счастливыми и сделают счастливыми своих детей.